говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 17 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Женеве проходит очередной раунд трехсторонних переговоров о прекращении боевых действий в Украине. Дональд Трамп считает, что Тегеран пойдет на уступки по своей ядерной программе перед лицом возможного американского удара по иранским ядерным объектам. Почему в России рухнули продажи строительной техники? Также сегодня.
Варданян – это такой бриллиант в короне всех пленных трофеев Азербайджана.
Суд в Баку приговорил бывшего государственного министра самопровозглашенного Нагорного Карабаха Рубена Варданяна к 20 годам тюрьмы. Сегодня в Женеве начался третий раунд трехсторонних переговоров о прекращении боевых действий в Украине. Первые два прошли в Абу-Даби. Ожидается, что переговоры продлятся завтра. Главные разногласия между Россией и Украиной остаются по территориальным вопросам. Насколько можно судить по заявлениям российских официальных лиц, Кремль все еще требует в духе пониманий Анкариджа передать России всю территорию Донбасса, которую сейчас контролирует ВСУ. Киев заявляет, что Конституция Украины прямо запрещает отказ от каких-либо территорий, а также подчеркивает, что для захвата всего Донбасса российской армии потребуется, по его оценкам, воевать еще не один год и принести в жертву убитыми и ранеными сотни тысяч своих военнослужащих. Накануне Женевского раунда переговоров президент Украины Владимир Зеленский предупредил о готовящемся, по данным украинской разведки, новом мощном ударе России по украинской энергетической инфраструктуре и призвал союзников Украины, прежде всего Соединенные Штаты, не молчать об этом.
Важно,
чтобы партнеры не молчали. Сейчас все ждут продолжения трехсторонних встреч. Наша делегация уже в Женеве, уже готовится к переговорам. Россия не может устоять против соблазнов последние дни зимнего холода и хочет болезненно ударить по украинцам. Чем больше это зло от России, тем будет сложнее о чем-нибудь договориться с ней. Партнеры должны это понимать. Прежде всего, это касается Соединенных Штатов.
Партнеры повинні це усвідомлювати. Передусім це стосується Сполучених Штатів.
Это был Владимир Зеленский. Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене в минувшее воскресенье заявил в своей речи, что США слишком часто, по его мнению, говорят о необходимости уступок со стороны Украины для достижения мира, но не говорят об уступках, на которые могла бы пойти Россия. Но вчера президент США Дональд Трамп в коротком комментарии по поводу переговоров в Женеве по Украине снова дал понять, что ждет уступок именно со стороны украинской делегации.
Это будет очень просто. Послушайте, Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и все, что я хочу сказать. Мы находимся в ситуации, когда мы хотим, чтобы они пошли навстречу.
Это был Дональд Трамп. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» переговоры в Женеве уже начались, но еще до их начала пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ждать сегодня каких-либо результатов или информации о содержании переговоров не стоит. Они проходят за закрытыми дверями и, как я уже упоминал, продолжатся завтра. Украинскую делегацию в Женеве возглавляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Российскую – помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский. И, как объяснил Дмитрий Песков, Мединский все время оставался главой российской делегации, хотя считалось, что во время встреч в Абу-Даби им был начальник главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков. Мединский, кстати, в Абу-Даби не летал.
Первое. Давайте вспомним заявление Путина, которое он неоднократно делал, о том, что главой делегации российских переговорщиков является Мединский. Это заявление Путин делал до первого раунда в Абу-Даби, во время и так далее. Поэтому Мединский оставался главой делегации наших переговорщиков. Почему он не участвовал в предыдущих двух раундах? Потому что там шла речь по вопросам безопасности, вопросам, которые касались непосредственно военных. Поэтому там нашу группу возглавлял Костюков. Группа состояла из военных. На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального, которые собственно, связанная с теми требованиями, которые мы имеем. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского. Действительно, делегация будет расширена в этот раз. Помимо Мединского, там будет замминистра Галузин и другие официальные.
А Костюков ожидается там?
Тоже? Да.
А Дмитриев будет или нет?
Дмитриев, да, он работает по отдельному треку. Это рабочая группа по вопросам экономического взаимодействия. Она активно продолжает работать. И ожидаем, что также в Женеве пройдут и эти встречи в рамках этой группы.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Дмитриев, упомянутый Песковым, это глава фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который является одним из главных российских переговорщиков и обычно встречается со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Если эта встреча тоже состоится сегодня, то у Уиткофа получается крайне насыщенный день. Кроме переговоров по Украине, в Женеве сегодня начались другие важнейшие переговоры. Это не прямые переговоры между США и Ираном по иранской ядерной программе. Посредником на них выступает Оман. Уиткоф возглавляет американскую делегацию. Накануне Дональд Трамп выразил мнение, что Тегеран все-таки пойдет на уступки перед лицом возможного американского удара и напомнил об ударе, нанесенном Соединенными Штатами по иранским ядерным объектам в июне прошлого года.
Я буду косвенно вовлечен в эти переговоры, и они будут очень важны. Посмотрим, что получится. Как правило, Иран очень жесткий переговорщик. Они либо хорошие переговорщики, либо плохие. Я бы сказал, что они плохие переговорщики, потому что мы могли бы заключить сделку вместо того, чтобы отправлять Б-2 для нейтрализации их ядерного потенциала. И нам пришлось это сделать. Я надеюсь, что они будут более разумны. Они хотят заключить сделку. Я не думаю, что они хотят последствий отказа от сделки.
Говорил Дональд Трамп. США в последние дни резко усилили давление на Иран с целью заставить Тегеран пойти на соглашение, предусматривающее полный отказ Ирана от попыток создать ядерное оружие. В районе Персидского залива уже сосредоточена крупная группировка американских военно-морских сил. В воскресенье заместитель министра иностранных дел Ирана Мортаза Самарди в эксклюзивном интервью BBC подчеркнул, что Тегеран готов обсуждать свою ядерную программу, но что предметом переговоров должна быть и отмена антииранских санкций.
Мы готовы обсудить этот и другие вопросы, связанные с нашей программой, при условии, что они тоже готовы обсуждать санкции. Потому что санкции, которые мы считаем незаконными, тоже должны быть предметом обсуждения. Нельзя исходить из того, что Иран должен что-то делать, если другая страна тоже не берет на себя определенные обязательства.
Это был заместитель министра иностранных дел Ирана Мортаза Самарди, фрагмент его эксклюзивного интервью британской вещательной корпорации BBC. В конце прошлой недели Трамп встречался в Белом доме с Бенямином Нетаньяху, премьер-министром Израиля, для которого иранская ядерная программа представляет собой главную угрозу. Подробностей этой встречи было относительно немного, но комментарии Нетаньяху, с которыми он выступил в воскресенье, не оставляют сомнения, что сделка с Тегераном, с которой согласился Израиль, может быть заключена только на крайне жестких для Ирана условиях.
Я не буду скрывать свой скептицизм по поводу любой сделки с Ираном, поскольку, откровенно говоря, по поводу Ирана можно быть уверенным лишь в одном – в том, что он лжет и обманывает. Я неоднократно подчеркивал, если соглашение должно быть достигнуто, оно обязано включать несколько ключевых компонентов, которые важны не только для безопасности Израиля, но и для безопасности всего региона и всего мира, включая Соединенные Штаты. Во-первых, все обогащенные материалы должны быть полностью вывезены из Ирана. Во-вторых, необходимо исключить любую возможность обогащения, не просто приостановить процесс, а демонтировать оборудование и инфраструктуру, которая позволяет его осуществлять. В-третьих, соглашение должно охватывать вопросы, связанные с баллистическими ракетами. И в-четвертых, требуется положить конец иранской системе уклонения от контроля. Даже если она частично разрушена, она по-прежнему существует. Следовательно, необходимы реальные, содержательные и эффективные проверки по всем указанным направлениям, не формальные или выборочные, а всеобъемлющие и действенные механизмы контроля.
Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Вы слушаете «Время свободы». Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины запросила залог в размере 425 миллионов гривен, это почти 10 миллионов долларов, для бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, который подозревается в отмывании денежных средств и участии в преступном сообществе. Галущенко был задержан 15 февраля. Перед судом по избранию меры пресечения он заявил журналистам, что у него и его окружения нет таких средств для залога и что он ни от кого не прятался. Герман Галущенко занял должность министра энергетики Украины в апреле 2021 года, а в июле 2025 возглавил Министерство юстиции. Министром энергетики Украины после его ухода стала Светлана Гринчук. В ноябре прошлого года Верховная Рада отправила обоих в отставку в связи с коррупционным скандалом, развернувшимся вокруг украинского «Энергоатома» и бизнесмена Тимура Миндича. С подробностями дела Германа Галущенко киевский корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков.
Галущенко задержали при попытке покинуть Украину. Он пытался выехать за границу как отец троих детей, что разрешено во время войны. Но у пограничников отобразилась информация о запрете на его выезд. Они вызвали детективов на БУ и САП. Галущенко задержали, а вскоре антикоррупционные органы объявили, о чем конкретно подозревают экс-министра. Речь идет о фонде, через который, по версии следствия, отмывались миллионы долларов, полученные преступным путем.
Материалы свидетельствуют, что в период пребывания подозреваемого на должности через его доверенное лицо, известное как «Рокет», преступная организация получила более 112 миллионов долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. Эти средства легализовывали через различные финансовые инструменты, в частности, криптовалюту и инвестирование в фонд. Установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более 7 миллионов 400 тысяч долларов. Еще более 1 миллиона швейцарских франков и 2 миллиона 400 тысяч евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.
Также в Национальном антикоррупционном бюро Украины утверждают, что часть этих средств были потрачены на оплату обучения детей Галущенко в престижных заведениях Швейцарии. А наши коллеги из программы «Схемы» провели расследование, которое уже опубликовано. Они выяснили, что сын бывшего чиновника действительно учится в Швейцарии. Оплата достигает 200 тысяч долларов в год.
Мы опубликовали расследование, в рамках которого узнали, что сын старший Галущенко, Максим, которому сейчас 18 лет, учится в одном из самых дорогих учебных заведений Швейцарии. Заведение находится в Альпах, ему более 100 лет, и обычно там учатся дети монархов, принцев, принцесс и знаменитых актеров с Европы. Мы знаем точно, что сын Галущенко учился с 2022 года. Мы нашли фотографии, начиная с 2022 года, то есть он обучается там приблизительно 4 года. Суммарно это приблизительно 700-800 тысяч долларов. Естественно, этой суммы в декларации Галущенко нет.
Журналисты «Схем» заинтересовались вопросом, откуда у семьи Галущенко такие деньги. Учитывая, что в этом швейцарском учебном заведении может учиться еще и дочь экс-министра, сумма, потраченная на обучение детей Галущенко, может быть еще выше. Теперь объясню более детально позицию следствия. По их данным, еще в феврале 2021 года на острове Ангилья, это самоуправляющаяся заморская территория Великобритании, участники преступной группы зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов как бы инвестиций. Среди, в кавычках, инвесторов фонда была и семья подозреваемого Галущенко. Фонд возглавил, как сообщает НАБУ, давний знакомый участников преступной организации гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Навис, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступных путем. Участие Галущенко в фонде, как утверждают следователи, было скрыто через цепочку компаний, а их бенефициарами стали бывшая жена и четверо детей чиновника. Напомню, что Герман Галущенко до 29 апреля 2021 года был вице-президентом «Энергоатома», после этого был министром энергетики Украины. Что стоит отметить еще, что после серии побегов топовых украинских представителей власти после обвинений в коррупции в этот раз подозреваемого не выпустили.
Сообщение киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова. Добавлю, что к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» решение суда по мере пресечения для Германа Галущенко еще принято не было. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 17 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Газета «Коммерсант» со ссылкой на данные ассоциации «Росспецмаш» сообщила, что в прошлом году продажи дорожно-строительной техники российского производства в России рухнули на 27,5%, с 78 до 55 миллиардов рублей. А в 2024 году падение продаж строительной техники в России составило 15%. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Основную причину эксперты видят в стагнации жилищного и инфраструктурного строительства. Для страны, которая ведет активные боевые действия, подвергается регулярным ударам с воздуха и постоянно сталкивается с необходимостью восстанавливать разрушенное, в том числе и собственной армии на оккупированных территориях, ситуация, мягко говоря, нетипичная. Как и для страны, которая радикально сменила экономических партнеров и переориентировала свою внешнюю торговлю с запада на восток. В чем, а в дорожно-строительной технике у такой страны должны быть потребности куда выше, чем у любой другой. И тем не менее. Любопытно, что продажи продукции китайских конкурентов по результатам 2025 года тоже сократились, но совсем незначительно. В результате чего их доля на российском рынке выросла до 70%. Такое вот импортозамещение в действии. Не выдерживают конкуренции российские производители катков и бульдозеров. Во-первых, потому что кредиты вынуждены брать под российские проценты, а не под китайские. А во-вторых, из-за крепкого рубля, который при прочих равных условиях делает китайскую технику дешевле российской, а значит привлекательнее для покупателей. И абсолютно такая же картина в других гражданских отраслях российской экономики. За примером далеко ходить не надо. Тот же Росспецмаш пару недель назад опубликовал данные по продажам сельскохозяйственной техники. Тракторов и комбайнов российского производства продали в 2025 году на 21% меньше, чем в 2024, а в 2024 на 13% меньше, чем в 2023. А потом то в 2025 картошка кратно дорожает, то уже сейчас в 2026 огурцы. А главное, что при всех этих обвалах и провалах российская обрабатывающая промышленность, которую еще связывают с военным производством, остается локомотивом безудержного роста российской экономики. Вот и по результатам 2025 года, если верить Росстату, отрасль выросла на 3%, внеся свою лепту в предотвращение рецессии, которую пугали россиян злопыхатели и записные пессимисты из прокремлевских аналитических центров. Так что все с российской экономикой в порядке, она продолжает расти, а жилье и дороги можно и не ремонтировать.
Комментарии экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Военный суд в Баку приговорил бывшего государственного министра самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики предпринимателя Рубена Варданяна к 20 годам тюрьмы. Варданяну были предъявлены более 40 обвинений, включая финансирование терроризма, создание незаконных вооруженных формирований, незаконное пересечение границы, а также умышленное убийство и насильственный захват власти. Своей вины Варданян не признал, обвинение запрашивало для него пожизненный срок. Рубен Варданян был задержан 27 сентября 2023 года на границе с Арменией при попытке покинуть Карабах, территория которого тогда полностью вернулась под контроль Азербайджана в результате военной операции азербайджанских войск. Варданян – основатель брокерской компании «Тройка Диалог» и бизнес-школы Сколково. Ранее он входил в список богатейших людей в России. В 2022 году он отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. Азербайджанские власти подвергали его резкой критике, обвиняя в том, что он препятствует армяно-азербайджанским мирным договоренностям, достигнутым в 2020 году при посредничестве России. Приговор Рубену Варданяну я попросил прокомментировать обозревателя проекта «Радио Свобода» «Эхо Кавказа» Вадима Дубнова.
Здесь очень много, мне кажется, личного, субъективного. Это какая-то особая месть, потому что Варданян – это такой бриллиант в короне всех пленных трофеев Азербайджана. Он судился отдельно и вообще. Это, на самом деле, очень странная история. У меня, например, до сих пор нет ответов ни на вопрос, как он вообще и почему там оказался, почему он так себя повел, потому что эта эволюция Варданяна – это такая достаточно драматическая история. Мне кажется, что он туда поехал как бы налаживать какие-то мосты, какие-то возможности. И когда он там появился, в Баку к этому отнеслись с нескрываемым интересом. А причем таким, ну, не то чтобы доброжелательным, но уж точно не имеющего ничего общего с тем отношением, которое воцарилось потом. Мне казалось, что он туда послан в командировку все-таки в абсолютно личном качестве, под прикрытием, что называется. А вот он вроде бы внешне формально порвал все мосты с Россией. И он туда как бы вот поехал, еще раз говорю, ну, если не парламентером, то ну, уж точно не Че Геварой. А почему он превратился в Че Гевару? Вот это очень странный вот этот вопрос. Возможно, здесь действительно что-то личное, что-то субъективное. Возможно, не получился у него контакт с Баку. А возможно, Баку ему не поверил по каким-то причинам. А именно в силу того, что мог он привести из Москвы те предложения, которые Баку принципиально не устраивали. В общем, роман не сложился. И после этого все изменились. Изменился и Баку в отношении к Варданяну, и Варданян изменился в отношении к Баку, потому что он превратился в предводителя народного движения, борца за независимость. Каковым он, в общем, никогда не был. Достаточно конструктивный и достаточно, ну, не компромисс, ну, компромиссный, да, можно сказать, человек, потому что он человек бизнеса. Вот, и уж никогда не был замечен в том радикализме, который стал от него исходить, да, достаточно быстро. Вот, поэтому, да, поэтому, в общем, я думаю, что в этом приговоре есть большой элемент личной мести. Ну, а мы уже много раз отмечали, что вообще в отношениях Баку к личностям в Ереване и вообще с армянской стороны очень много субъективного и личного.
А кто будет пытаться его вызволить, если, конечно, будет пытаться, Ереван или Москва?
Никто. Я думаю, что никто не будет его пытаться вызволять. Я думаю, что все будут исходить из неизбежности какой-то или амнистии, или каких-то шагов навстречу. Будут обсуждать вот как бы вот эти вещи. Но специальной какой-то программы по вызволению конкретно Варданяна, я думаю, что ожидать не стоит, потому что в Москве сейчас не до этого. И Москва уж точно не будет ставить Варданяна во главу угла. Там и без Варданяна много вопросов. Для Пашиняна Варданян в Баку, ну, в общем, не намного хуже, чем у Варданяна на свободе, мягко говоря. А вот потому что он как бы мог стать его политическим противником. Партия Варданяна в Армении, она находится в оппозиции, в общем, не очень выразительная, но она как бы существует, свое место занимает. Вот. А так что, в общем, это все попытки вызволить Варданяна будут носить формальный характер по двум причинам. Он не Луис Карвалан. Все понимают, что он, скорее всего, через какое-то время, не через месяц, не через два, и, может быть, не через год, но, в общем, через какое-то количество, какое-то время он будет освобожден.
Моим собеседником был обозреватель проекта «Радио Свобода. Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. И последняя тема. В СМИ сегодня нет недостатка в сообщениях о наступлении Нового года по лунному календарю. На этот раз года огненной лошади. В Китае, кстати, название этого праздника Чунзе переводится на русский как «праздник весны». И в этом году так называемый китайский Новый год совпал день в день с популярным христианским праздником проводов зимы – Мардигра. С французского это переводится как «жирный вторник». Среди самых известных подобных праздников, наряду с Мардигра, венецианский карнавал, в Чехии он называется Масопуст, в Хорватии Фашник, в германоязычных странах Европы Фастнахт. Кстати, после жирного вторника наступает пепельная среда, день начала Великого Поста. Традиция Мардигра давно закрепилась и в Соединенных Штатах, где центром праздничных мероприятий является Новый Орлеан. Там приуроченный к Мардигра карнавал сегодня проходит в 170-й раз. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Лозунг праздника Мардигра – фраза «Let the good times roll» – «Пусть начнется веселье». В Новом Орлеане, где никогда не забывают о французских традициях, эту фразу произносят по-французски. В Новом Орлеане веселье всегда связано с музыкой, и знаменитые новоорлеанские джазмены посвящают празднику свои произведения. Классической считается эта вещь профессора Лонкейра. Она так и называется – «Go to Mardi Gras».
See the money.
праздник Мардигра пришел в Америку из католической Франции. Мардигра, что по-французски означает «жирный вторник», отмечается перед пепельной средой. Первый раз шумно Мардигра в Новом Орлеане отмечался в 1856 году, когда шестеро друзей, переехавших в город из штата Алабама, создали сообщество под названием «Мистическая команда Камус» в честь воспетого английским поэтом Джоном Милтоном античного божества пиршества и веселья. С тех пор тон на праздниках в Новом Орлеане всегда задают именно команды, по-английски «крюз». «Крюз» или «команды», а фактически они являются частными клубами, весь год готовятся к празднику, запасаются карнавальными костюмами и обязательными масками, репетируют свои шествия на параде. Принадлежать какой-то команде в Новом Орлеане – дело престижа. Чем элитнее общество, тем престижнее команда. По традиции, каждая команда выбирает для парада своих короля и королеву. Каждый год команды стараются друг друга перещеголять, и парады становятся все более красочными и экстравагантными. Но традиции и ритуалы сохраняются. Официальными цветами праздника всегда являются зеленый, фиолетовый и золотой. Get your ticket in your hand. You wanna go to New Orleans. Get your ticket in your hand. You wanna go to New Orleans. You know when you get to New Orleans, somebody'll show you the Zulu King. You will see the Zulu King down on St. Claude and Dumas. You know you see the Zulu King down on St. Claude and Dumas. And if you stay right there, I'm sure you'll see the Zulu Queen.
Слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Вапченецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» всегда поверх барьеров.